Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Февраля по старому стилю Русская Православная Церковь празднует память великого святителя братской сербской земли, святого Симеона Сербского, или же святого Симеона Мироточивого. Преподобный Симеон был в миру великим жупаном, верховным правителем Сербии. Звали его тогда Стефан Неманя. Он жил в 12 столетии и имел 3 сыновей, младший из которых Растко, еще в юношеском возрасте принявший постриг и монашеское имя Савва, стал впоследствии первосвятителем земли сербской. С именем святого Саввы Сербского связано окончательное утверждение православия на сербской земле и возникновение автокефальной сербской церкви. Святитель же Симеон славен тем, что, впервые собрав большинство сербских земель воедино, положил начало подлинно православному державному устроению. Именно он возжег светильник истинной веры там, где прежде царили мрак, смешение и хаос, то, что сегодня лукаво именуют национально-религиозным плюрализмом, и то, что блаженно почивший владыка Иоанн справедливо называл, вслед за святыми апостолами, тайной беззакония. До Стефана Немани области Сербии не составляли единого государства. Они были независимы одна от другой, и правители их часто соперничали и враждовали между собою, стараясь усилить свои владения за счет других. Это давало возможность соседним странам Византии, Болгарии, Венгрии вмешиваться в дела Сербии, ослабленной междоусобиями, теснить ее, отнимать у нее то одну область, то другую. Сами сербские жупаны во время волнений прибегали к покровительству то императора греческого, то царя болгарского и даже папы римского, обещая ему за его помощь покорность в церковном отношении. Ибо и в вопросах церковных сербы находились также под разнородными влияниями. Очень рано, еще в VI и VII веке, узнали они христианскую веру от греческих проповедников. Но частые смуты и волнения, набеги аваров, появление еретических сект, проникших из Болгарии в сербскую область Боснию, все это мешало чистой вере распространиться и утвердиться прочно. Во время вечно памятное для всех славянских стран в конце IX века, когда все они были озарены светом Слова Божия через славянских апостолов Кирилла и Мефодия, славянская служба и славянские книги проникли в Сербию, но в то же время часть сербских областей подпала под влияние Римской церкви. Таким образом, в XII веке в Сербии можно было найти некоторые местности, в которых еще стояли языческие кумирницы, области, находившиеся под влиянием жидовствующих еретиков-богомилов, которые отвергали таинство и христианскую церковь, и, наконец, области, в которых все население было предано православию. В середине XII века один из жупанов сербских, Стефан Неманя, при помощи византийского императора Андроника присоединил под свою власть большую часть отдельных областей и стал именоваться господином всех сербских земель. Император греческий, помогая ему, втайне надеялся владычествовать над Сербией. Но Неманя не подчинился Греции, правил Сербией совершенно независимо и самодержавно и сделал ее могущественной и славной. Освободив страну свою от иноземной зависимости, Неманя увидел необходимость освободить ее и от властолюбивых притязаний папы. Сам он был крещен в младенчестве латинским священником, ибо родился в области, в которой преобладала римская церковь. но не могло укрыться от него, что папа ищет преобладание над Сербией, и что вообще латинство враждебно свободному развитию народа и преуспеянию его. Он мог убедиться в чистоте и истине православной церкви и решился разорвать всякую связь с западной церковью. На 30-м году отроду он торжественно принял крещение по православному обряду и стал усердно строить церкви и монастыри, в которых служба совершалась православная, славянская. Как и в других славянских странах, народ был рад слышать о величии Божием на родном понятном языке и горячо полюбил Стефана и дом его. Стараясь об утверждении истинной веры, Неманя строго преследовал остатки языческих обрядов и изгонял из страны своей еретиков. Долго и славно правил Стефан Неманя сербской землей. По милости Божией во всем сопутствовало ему удача и счастье. Но вот в лето 1196 от Рождества Христова созывает праведный государь всех знатнейших мужей, епархов и воевод земли сербской и объявляет им о своем намерении отказаться от власти. «Други мои, братья и чада», — сказал он, — «внемлите слову моему, известно вам житие мое. Каждого из вас вскормил я как брата или друга, и вы были мне всегда послушны. Вот мы сохранили землю нашу, не разоренную от врагов, но не на оружие наше уповая спаслись, а верою во Отца и Сына и Святаго Духа и силою креста укреплялись на врагов. Ныне заклинаю вас соблюсти чистую от ереси святую веру в единосущную Троицу, как мы ее приняли при святом крещении, ибо мы изгнали от себя ересь. Умоляю вас быть верными, как бы мне лично тому, кого я поставлю вместо себя, Божиим церквам и их служителям воздавать должную почесть, как и я делал». Намерение Стефана произвело всеобщую печаль, но он был непоколебим. Он передал власть сыну своему Стефану, которого венчал и назвал вместо себя великим жупаном, и затем в основанной им обители студенецкой принял иночество с именем Симеона. 2 года пробыл старец Симеон иноком в сербской земле, а потом, будучи 80 лет от роду, переселился к любимому сыну своему Савве на Святую Гору. Несказанно обрадовался инок Савва пришествию отца своего. Вместе посетили они афонских иноков и пустынников, усердно поклонялись святыне и везде раздавали щедрое пособие на нужды монастырские. Здесь, на Афоне, вместе с сыном своим Саввой, праведный Симеон возобновил древнюю обитель, разрушенную морскими разбойниками. Так появился на Святой Горе сербский монастырь Хиландар. То был последний земной подвиг святителя Симеона. На 7-й день месяца февраля, повествует житие, начала прибаливать честная старость его. На 12-й же день сего месяца пришел к отцу инок Савва и со слезами молил его благословить в последний раз любимых чад своих и всю сербскую землю. А праведный старец Симеон воздел руки горе и молвил: «Пресвятая Троице, Господи Боже, Отец наших Вседержителю, сохрани и укрепи державу, коей владел я по Твоей велицей милости, приумножь в ней семя праведное, и да пребудет с нею вовек помощь и заступничество Пресвятой Богородицы, а и моя грешная молитва да будет с ними от селе и до века. Ты же не горюй, сыне, глядя на уход мой, ибо чаша сия для всех едина. Сегодня мы расстаемся здесь, а завтра вновь встретимся там, где нет уже расставания. Ныне же прежнюю заповедь даю вам, имейте любовь между собою. Сколь необходим сей завет и небесное заступничество святителя сегодняшнему сербскому обществу, расколотому трагическим самоубийственным противостоянием. Впрочем, вопреки всем катаклизмам нынешнего 20-го столетия, православная Сербия сохранила свою живую душу, Из сербского сердца никогда не исчезала евангельская любовь не только к ближнему, но и ко всем, даже к недостойным ее. Сколько раз во имя славянского братства спасала православная Сербия тех, кто затем, подстрекаемые древними ненавистниками Христа, наносили ей предательский удар в спину. Да и не только славян. Всем памятно, как накануне Второй мировой войны укрыла сердобольная Сербия множество евреев, бежавших из оккупированной Гитлером Чехословакии. Всем им, несмотря на зловещее предупреждение со стороны Германии, предоставили тогда сербы хлеб и кров. Всем, в том числе и будущему госсекретарю США Мадлен Олбрайт, совсем недавно яростнее всех ратовавшей в ООН за нанесение ракетно-бомбовых ударов по мирным сербским городам и селам. Что ж, таков он тяжкий крест православного славянства. Но сквозь все испытания достойно несет его православная Сербия, вызывая тем еще большую ненависть со стороны внешних и внутренних сатанинских сил. Как сказал недавно преосвященный владыка Вениамин, «Силы зла идут на нас». И кажется порою, что былая красота, былое величие безжалостно попраны ими. В житии святого Симеона Сербского, написанном святителем Саввой, есть описание этих тягостных минут последнего искушения. И сейчас можно было видеть, как тот, пред кем трепетали и кого боялись, лежит, обвитый убогой рясою прямо на земле, на простой рогоже, подложив под голову камень, и смиренно просит прощения у стоящих окрест. Но вот наступает утро. Едва раздалось церковное пение, вмиг просветлело лице блаженного старца, и, воздевши руки к небу, рек он: «Хвалите Бога во святых его!» А я вопросил тогда: «Что видишь ты сейчас, отче?» Он же, воззрев на меня, сказал: «Хвалите его на силах его, хвалите его по премногому владычеству его». И, сказав так, упокоился во Господе. Почти 800 лет минуло с того дня, но и поныне молитвами святителя Симеона стоит сербская земля. Он же, ее покровитель и небесный заступник, не раз являлся с той поры своим единоплеменником во блеске славы, через дивные знамения и откровения, сообщая крепость отчаявшимся и малодушным. Так и православная Сербия воспрянет, несмотря на все происки иноплеменных, и обретет вящую славу, ибо потому и ополчились на нее силы зла, что чувствуют приближение рассвета. Святого Симеона Сербского всегда почитали и у нас на Руси. На фресках Архангельского собора в Кремле его лик можно увидеть рядом с изображением двух других славнейших святителей земли сербской – святого Саввы и святого великомученика князя Лазаря. К преподобному Симеону, собирателю сербских земель, издавна возносили молитвы об избавлении от инородного гнета. «Святителю Отче Симеоне, моли Бога о нас».
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Юрий Воробьевский. Как старому афонскому паломнику, люди мне часто задают такой вопрос: давно ли вы были на Афоне? Что там? Ну, честно говоря, по моим представлениям, я на Афоне был давно, уже больше года. Зато, вместо своей очередной афонской поездки побывал на Кавказе, в горах, где, как известно, также традиционно подвязаются наши отшельники, подвижники. Был, в частности, в таком замечательном и знаменитом для тех, кто знает духовный Кавказ, месте, которое называется Псху. Это в горах труднодоступная такая долина на территории Абхазии. То самое место, куда после страшных революционных событий перебежали многие монахи из Новоафонского монастыря. И, по сути дела, была устроена такая монашеская республика на большой территории. Там довольно-таки много было подвижников, они подвязались в отдельных кельях, небольшими скитами такими. Ну, конечно, вот это просуществовало какое-то количество лет, и на рубеже 20-30-х годов экспедиция НКВД, кого-то убили на месте, кого-то отправили в тюрьму, откуда никто не вышел, кого-то посадили на баржу, и баржа эта затоплена у берегов Сухуми. Кстати, когда известного архимандрита Виталия, кавказского подвижника 20 века и вот нашего времени, спрашивали некоторые православные люди, можно ли купаться в Черном море, он говорил, не можно, а нужно, потому что море это освящено мощами многих святых, многих мучеников, ну, видимо, вот имея в виду в том числе и вот эту баржу. Ну, слава Богу, сейчас на этом месте православная жизнь возобновляется и достаточно активно. Вот я к своей радости узнал, что по благословению старца Ионы Одесского, еще задолго до тех страшных событий на Украине, туда уже стали селиться православные люди, одесситы, духовные чада старца с Украины. Существует сейчас там и мужская и женская общинки, которые по благословению старца, видимо, в дальнейшем, Бог даст, будут монастырями. А так получилось, ну, случайность. С нами вообще Господь разговаривает языком случайностей. Так получилось, что мы туда приехали в тот самый день, когда шла деятельная работа по уже, значит, окончательной уборке храма, который только что построен. Вообще представить себе вот этот огромный храм, прежде всего нужно представить себе эти вот дороги. Мы туда еле на джипе проехали вдоль этих вот скал над обрывами, как там могли проходить груженные стройматериалами КАМАЗы, мне вообще просто непонятно, это настоящий подвиг. Тем не менее, действительно, по тем местам грандиозный храм построен, посвященный крестителю Господню Иоанну, и как раз вот под этот праздник мы были там. Я думаю, что вот мой младший сын на всю жизнь запомнит тот момент, когда его благословили, доверили помыть полы в алтаре храма, где на другой день было совершено первая литургия, первое богослужение. И вот действительно такие, знаете, были особые ситуации в ходе этой службы. Такое вот присутствие ощущалось. Ну, во-первых, там, ну, в качестве одной из святынь, связанных с памятью старца Ионы, этой общине передали его митру, такая старенькая, простенькая, какая чуть ли не самодельная митра. Вот во время службы она заблагоухала, это чувствовали все, кто был в алтаре, в частности. Потом многие, я вот смотрю, там, ну, служба идет, и что-то мне напоминает, не могу понять, что напоминает афонское праздничное богослужение. Присмотрелся, паникадил раскачивается. Ну, на Афоне паникадил запускается специальным монахом, который, значит, вот, приводит в движение все эти светильники. А там... Ну, некоторые люди переглядываются, кто заметил. Ну что, сквозняк? Ну, вы знаете, сквозняк не сквозняк, но вот как только литургия закончилась, колебание это тут же прекратилось. Совершенно очевидно, вот присутствие было. Я сразу, честно говоря, вспомнил известный случай из жития старца Паисия, когда уже потом, впоследствии, один из митрополитов вспоминал, когда они вместе молились в келье старца, и вдруг... Никакого сквозняка, никто дверь не открывал. Начала очень так сильно, чуть ли не масло выплескивалось, колебаться одна из лампад. Он что-то хотел спросить старца, тот сделал ему знак молчать. Ну, до конца службы так и было. Вот, и потом, когда митрополит спросил старца, что это было, тот сказал, да просто Матерь Божия зашла, увидела двух дурачков и показала им, что она здесь. Вот эта поездка на Кавказ была у меня по приглашению, я думаю, что многим вам известного священника и духовного писателя, игумен Н. Его многие знают так. Ну, это отец Ефрем Виноградов Лакербая. Вот я сначала был, уже потом мы вместе поехали туда на Псху, а до этого был в его скиту, где он скитоначальник. Это скит Валаамского монастыря. Находится он на границе с Абхазией, на территории России. Сразу же скажу, чтобы вот, ну, люди так сказать, особенно не волновались в том смысле, чтобы как бы этого старца найти, как бы туда поехать. Потому что, во-первых, это погранзона, и там все только по пропускам, а во-вторых, скит, который принадлежит Валаамскому монастырю, служит и живет по Афонскому уставу, поэтому женщин там уж во всяком случае нет на территории этого скита. Вот очень интересная вещь, как люди попадают, современные вот отшельники, в современных насельников скитов, вот таких отдаленных, как люди ими становятся. Каждый случай особый, как правило, случаи какие-то потрясающие. Я вот, например, с одним из послушников вот этого скита, где отец Ефрем разговорился, вот, выяснилось, что парень, ну, совершенно еще недавно, несколько лет назад, был таким вот светским человеком, мотогонщиком, гонял за команду «Газпрома». В конечном итоге разбился и видел себя со стороны, как его переломанное тело несут куда-то. Вот, и он мне рассказал, кстати, очень интересную такую вот вещь, потому что ведь многие люди, которые вот были где-то вот на границе нашего и нового мира, они что-то видят, какие-то там тоннели, свет в конце тоннеля. Он говорит, вы знаете, у меня не было никаких вот таких видений, у меня было просто какое-то вот ощущение и понимание того, кстати, очень интересная вещь. Человек, который, конечно, не читал никакой богословской литературы в то время, но, как он говорил, уже имел опыт в суде, поскольку попадал там в крупные ДТП, были всякие серьезные разбирательства. И вот он говорит, я вижу свое тело, которое несут, и у меня полное понимание того, что мне предстоит суд, заведомо проигрышный. То есть я проигрываю этот суд, и только слабая-слабая надежда, что, ну, говоря светским языком, так он выразился, что знакомый депутат зайдет в нужную комнату, в нужный кабинет и замолвит слово. Ну, такой депутат-защитник, он же есть у каждого из нас с крыльями. Вот это меня, действительно, рассказ его как-то прямо поразил. Вот я, ну, судя по его таким вот духовным разговорам, спрашиваю, ну, наверное, ты уже в монахи собрался. А он, ну, так совершенно спокойно, без пафоса отвечает, а это ведь не здесь решается. Ну вот, действительно, Господь посылает каких-то вот совершенно неожиданных, совершенно удивительных людей и пополняет этими людьми то духовное воинство, тот, я бы сказал, духовный спецназ. Я думаю, что в первую очередь про который товарищ Бжезинский сказал, что русское православие – главный враг Америки. Потому что действительно есть люди, которые могут в течение всей своей жизни бить кулаком по кирпичу, по какой-то доске, потом научаются ребром и ладони разрубать этот кирпич. Но, тем не менее, действительно, Бжезинский назвал не российский спецназ, и не российскую армию, и не ИГИЛ, и не Китай, а именно русское православие своим главным врагом. Потому что есть действительно люди, которые своей молитвой могут гораздо больше. Опять-таки, вот про того же схиархимандрита Виталия я вспоминаю, ну, потрясший меня эпизод, когда его духовное чадо, монахиня, рассказывает, что когда-то, вот в такие времена напряженности наших отношений с Америкой, у нее возник помысл такой, ну, понятно, она говорит, наш старец такой молитвенник, а вот может он так помолиться, чтобы как-то рассосалось все в этой ситуации, чтобы не было войны. Ну, и проходит какое-то время, действительно, вроде как-то все рассосалось, и вот этот духовный чадо оказывается перед глазами старца, и он как будто продолжая разговор, который на самом деле и не начинался. То есть она только подумала, говорит, и ты знаешь, как бывает? Ты разогреваешь в своем сердце Иисусову молитву и направляешь ее в сердце американского президента, и оно меняет свое решение. Вот, так сказать, сверхоружие, духовное сверхоружие 21 века. Вообще, вы знаете, я думаю, то, что в горах Кавказа, в том числе, помимо других замечательных мест, есть молитвенники, отшельники, это, конечно, сказывается и в миру. Не знаю, можно ли проводить прямую параллель или нет, но мне почему-то вспомнилось вот совсем недавнее такое приятное для нас всех событие, что вот в Абхазии, то есть Абхазия теперь без абортов, в Абхазии запрещены аборты. Да вы знаете, я считаю, что на самом-то деле даже и не обязательно уж прям так вот запрещать их таким вот прям вот карательным образом. Достаточно просто, чтобы не мешали честным людям там, православным волонтерам, православным психологам просто присутствовать вот в соответствующих гинекологических отделениях, чтобы будущих мамочек не уговаривали, да сделай аборт, потом еще нарожаешь, а говорили другое. Говорили другое, ведь опыт показывает, что когда такая работа проводится, она проводится во многих городах России. Я сейчас только что был в Омске, и во многих других местах, и в Питере, и в Москве есть такие. Вот этого разговора достаточно, чтобы вот сомневающаяся молодая женщина приняла правильное решение, за которое она потом будет благодарить всю жизнь того человека и Господа, в первую очередь, конечно, который помог ей правильно разобраться в этой ситуации. У нас сейчас вот такое достаточно короткое время в эфире. Я просто хотел бы сказать, что вот эта тема, посвященная кавказским подвижникам, это, возможно, тема одной из моих будущих книг, которая продолжит мою любимую афонскую тему, она будет звучать в качестве такого большого отдельного выступления 29 февраля в 13 часов, это будет в рамках выставки, православной выставки ярмарки 40-40, проводится в Сокольниках, во втором павильоне, поэтому вот приглашаю всех на эти мои выступления, я буду присутствовать там каждый день с 26 февраля по 3 марта, но вот 29 февраля в 13.00 у меня кавказские старцы, и на следующий день, 1 марта, в 12.30, так вот достаточно рано, будет выступление, посвященное теме мистика финансов, поскольку сейчас действительно, знаете, вот эти вот колебания доллара, колебания рубля как-то очень сильно нервируют многих, а у всего этого, конечно же, есть такая мистическая подоплека. Кстати, вот этой важной и актуальной теме, которую многие спрашивают, я буду посвящать прямо два подряд больших выступления, то есть вот на выставке ярмарки 1 марта в 12.30 и на следующий день наша традиционная встреча в Вишняках. Это Московский музей образования, в 19.00 также будет встреча там проходить. Ну, впрочем, кто умеет работать в интернете, тот может посмотреть подробно всю эту информацию в моей группе ВКонтакте. Дорогие друзья, это вот я все рассказал к тому, чтобы еще раз напомнить в наши трудные, нервные, волнительные времена одну чрезвычайно важную вещь. Старцы никуда не делись. Благодать Святого Духа, конечно же, не ушла из мира. Они есть. Они находятся рядом с нами, не только на Афоне, не только на Кавказе, но и, я думаю, по всем городам и весям нашей православной страны. Поэтому не унывайте. С Богом. Аминь.
В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM. Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Дорогие наши слушатели, вновь с вами цикл передач «Учебники поэтического богословия», и вновь я приветствую Людмилу Павловну Медведеву здесь, в студии «Радио Радонеж». Совсем недавно мы еще говорили с вами о тропарях воскресных,
вместе с которыми мы упоминали и богослужебные гласы нашей церкви. А сегодня мы стоим на пороге Святого Великого Поста. Заканчивается первая приуготовительная седмица к Святому Великому Посту. И в храмах в эту субботу, то есть завтра, запоют известные многим удивительные по красоте и сегодня очень разнообразные по стилю исполнения, потому что сегодня церковные хоры привлекают большой репертуар, песнопение на 136-й псалом царя и пророка Давида «На реках Вавилонских». Вот о нем мы сегодня и поговорим с Людмилой Павловной. И не только поговорим, но и послушаем некоторые исполнения этого псалма.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Очень рада, что цикл наш «Учебники поэтического богословия» продолжается. И действительно, как было уже сказано, начался период подготовительный к Великому Посту. А если рассматривать этот период, так скажем, через призму богослужебных книг, то это период пения постной триодии. Про постную триодию можно будет рассказать отдельно, как-то выберем мы с вами время, наверное, Николай Владимирович. А сегодня мы обратим внимание только на одно песнопение, которое знают и любят те, кто любит храм Божий и бывает на всеночные под воскресенье. И каждый раз, когда мы приближаемся к Великому Посту, за три воскресенья, так скажем, от начала постных дней, накануне, в субботу вечером, звучит это вот дивное песнопение «На реках Вавилонских». То есть оно звучит накануне недели блудного сына и потом еще два раза, да, и третий раз накануне прощенного воскресенья, и потом с понедельника пойдет уже Великий пост. Мы сказали, что это не просто такое песнопение, сочиненное именно авторами триоди постной, да, это псалом. То есть это песнопение, конечно, звучит в церкви чаще, потому что псалом входит в псалтирь, а по церковному уставу псалтирь за неделю прочитывается вся в церкви. То есть если где-то в монастыре уставная служба, то в течение недели монахи или матушки, которые бывают в храме, слышат всю псалтирь. И, конечно, и этот псалом тоже. Но поскольку мы с вами люди обычные, так скажем, мы бываем не каждый день в храме, и даже мы знаем и любим именно этот псалом, потому что вот в такое время он поставлен церковью. Псалтирь он имеет номер 136 и имеет такое надписание «Псалом Давиду и Еремием». Сейчас скажем, что это значит. Он не очень большой, да, всего там 9 стихов, но очень такой вот интересный. Давайте расскажем, что же это такое за написание, почему написано «Псалом Давиду и Еремия». Ну, про царя и пророка Давида, наверное, все слышали. Когда жил царь и пророк Давид? Он жил, так скажем, около 1000 года до нашей эры. То есть немножко по-разному историки определяют время его жития и правления. Ну, где-то вот в 11-10 веке, то есть на рубеже 1000 года до нашей эры, это вот время жизни и правления царя Давида. Чем он прославился? Как гимнограф он прославился тем, что он составил множество псалмов. И так много он составил псалмов, что их собрали в одну книгу под названием «Псалтирь». И в псалтире 151 псалом. И обычно считается традиционно, что вся псалтирь принадлежит пророку Давиду. Но чисто исторически это не совсем так. Потом гимнографы, когда писали псалмы, эти псалмы тоже включались в эту книгу. И вот под именем Давида, как бы так они дошли и до нас с вами. То есть вот спустя, видите, как 3000-летия, да, мы эту книгу знаем и любим. То есть на рубеже 1000 года, в 10-11 веке, жил царь Давид, и кроме того, что он прославился как великий гимнограф, он еще занимает такое особое место в истории избранного народа. Кто такой избранный народ? В ветхозаветную эпоху, в дохристианскую эпоху, то есть до Рождества Христова, до нашей эры, так можно сказать, был народ, которому Господь даровал представление, знание о едином Боге. И вот этот народ, мы знаем его под именем иудеев или древних евреев, они именно имели среди множества других народов представление о едином Боге. Они знали, что он есть, но увидеть его или изобразить невозможно. Но они знали, им было обетовано, что к ним он пришлет Мессию своего, о посланниках, о помазанниках Христа, который всех, кто пойдет за ним, выведет в царство, некое царство, свое Божие царство. Вот это было представление такое, так я кратенько объясняю, что это за избранный народ. И мы знаем, что от этого избранного народа родилась Божья Матерь, благодаря которой Господь воплотился в Господе нашем Иисусе Христе.
Чтобы нас не обвинили в голословности на протяжении всего Священного Писания, в том числе и Ветхого Завета, устами самого Бога утверждается, что это Его народ. Он часто говорит, это мой народ.
Да, конечно. Вот и таким избранным Божьим народом, народ израильский, так еще можно сказать, да, оставался до пришествия Христа. Совсем недавно мы говорили, когда было Рождество Христово, мы вспоминали родословие Иисуса Христа, не только мы с вами, а во множестве передач радонежских. Все люди это сейчас помнят, знают. То есть нужен был Богу некий избранный народ, который бы знал Бога, чтобы от него произошел Сын Божий, который спасает, спас все человечество. Это Господь наш Иисус Христос. Те, кто пошел за Христом, они стали новым Израилем, новым избранным народом, новым народом Божьим. То есть в новую эру, в христианскую эру, если мы с вами христиане православные, мы и есть теперь этот избранный народ, независимо от того, кто мы по крови.
И есть мы новый Израиль, да? Как недавно мы слышали в Тропаре Сретения.
Совершенно верно. То есть мы вот этот новый избранный Богом народ, который пошел за Сыном Его, за Христом, который любит, знает Бога. И именно поэтому псалом этот, да, хотя он написан был очень давно, мы, христиане православные, тоже его поем и любим, потому что видим в нем новый христианский смысл. Про Давида мы сказали, это примерно 1000 лет до нашей эры. А кто же такой Иеремий или Иеремия? Это пророк, который жил в 6 веке до нашей эры. В 6 веке до нашей эры. И написание это псалом Давиду Иеремию означает что? Что псалом приписывается Давиду, кому принадлежит Давиду. Некоторые толковники говорят, что, может быть, Давид это сочинил как пророческое такое провидение о судьбах народа Божия. А может быть, и Иеремием этот псалом был дополнен или, может быть, сочинен и включен, вошел в книгу Давида. То есть вот такой смысл имеется у надписания.
А можно ли спросить вас вот по поводу соответствия ветхозаветных текстов и текстов новозаветных? Вы сказали, что это прообразы, как бы, да, там все ли псалмы можно переложить, скажем так, в новозаветный манер, то есть осмыслить в новозаветном свете?
Вы знаете, на протяжении вот веков, то есть псалтирия уже, Давидовая псалтирия, видите, 3000 лет. И когда спустя 1000 лет родился Христос, и вот до 2000 лет христианской уже новой эры, псалтирь была воспринята христианами. Псалмы получили, так скажем, разное место в христианском богослужении. Одни псалмы используются очень часто, ну, мы, скажем, знаем с вами 50 или 90, почти все знают их наизусть. Можно говорить подробно, как псалтирь используется в богослужении. Вкратце скажу, что не все псалмы одинаково часто звучат в церкви. Не все псалмы одинаково популярные, так скажем, ну, то есть народные, потому что популярные, значит, народные. У нас с вами вот передача популярная, потому что для народа, а не для специалистов. Так вот, популярность псалмов различная. И те, которые церкви казались наиболее выразительными, да, она использует более часто. Но, в принципе, конечно, если мы читаем не только псалтирь, а весь Ветхий Завет, мы на примере вот этого избранного дохристианского народа учимся понимать волю Божию. Потому что весь Ветхий Завет говорит о том, как Господь учил свой избранный народ, как этот народ уклонялся от Бога, забывал его, впадал в различные грехи. И чтобы его как-то вразумить, Господь его учил, иногда очень сурово. И вот весь Ветхий Завет – это нам, христианам, такой большой-большой как бы урок поучительный. Мы, глядя вот на них, так скажем, мы должны к себе это предложить. А вот с ними-то было так, ну ведь и нас тоже Господь может поучить, если не будем слушаться, так скажем, не будем жить по воле Божией.
Ну, есть ведь еще, наверное, ряд псалмов, которые не утратили свое первоначальное значение. Я имею в виду прообразовательные псалмы, пророческие.
Да. Если вы об этом спрашиваете, конечно, Псалтирь воспринимается еще как пророческая, прообразовательная книга. Просто у нас сейчас в этом псалме вот о воплощении Христа, скажем, не идет речь. Ну, конечно, если мы будем говорить дальше и где-то нам вот попадется, мы это отметим. А потом, я так знаю, что ведь сейчас на Радонеже там еще у вас передача специальная по Псалтире. То есть в задачу нашу с вами не входит в одной передаче охватить всю Псалтирь. Это невозможно, да. Мы говорим об одном только песнопении. Но именно для того, чтобы оно стало понятно, я и делаю такое историческое предисловие. Итак, Иеремия жил в VI веке до нашей эры. Что же произошло в истории избранного израильского народа, что произошло в VI веке? А в VI веке было так называемое Вавилонское пленение или Вавилонский плен. О чем идет речь? Царь Давид, кроме того, что он, сказали мы, великий гимнограф, пророк Давид, он еще как царь, он сделал одну очень важную вещь для избранного народа, а именно, он, завоеванный в Палестине, близ горы Сион, построил град свой, Иерусалим, и храм в этом граде. Что такое Сион? Сион – это один из холмов. Это как бы ядро, что ли, такое вот семя града Иерусалима, ядро. Ну вот мы знаем, что Москва, тоже говорят, построена на 7 холмах. Вот представьте, что Боровицкий холм, на котором Кремль стоит, это такое ядро Москвы. Вот примерно так же можно сказать, что гора или холм Сион – это ядро Иерусалима. Там была в свое время крепость, там были гробницы пророков. А, кстати, в Сионском этом холме Сионская горница, потом мы уже в Новом Завете знаем, да, где было сошествие Святого Духа на апостолов. И на соседнем холме, который называться стал Храмовая гора, был построен первый храм, первый и единственный для евреев храм, потому что только в храме, который был вот здесь, в святой для них земле, в земле обетованной, в Иерусалиме, только здесь, в этом единственном храме, они могли поклоняться Богу. До этого, как вы знаете, они путешествовали, и был у них переносной храм, скиния, да, там носили они ковчег завета, а теперь как бы этот ковчег обрел свое место при царе Давиде. Потому что вот они пришли в землю обетованную, и здесь вокруг Сиона осели, так скажем. Да? Ну, мы вот популярно рассказываем историю. Храм-то ведь построил не Давид. Давид, так получилось, он только собирал для этого строительные материалы. Камень, дерево, там, золото, другие драгоценные металлы там, и прочее, прочее, прочее. А кто построил храм? Сын Давида, царь Соломон. Именно поэтому этот храм называли и называют в воспоминания храм Соломона. То есть первый храм, который был построен при царе Соломоне, вот здесь, близ Сиона, в Иерусалиме, на Храмовой горе. Построен он был, и в VI веке, вот как раз в период этого Вавилонского плена, он был разрушен. Что произошло? Опять-таки, кратко об истории. Что произошло? Значит, если мы сейчас посмотрим с вами на карту географическую, а мы очень часто сейчас на нее смотрим, потому что все время про Сирию слушаем новости. Так вот, представьте, где Иерусалим, где Израиль, где Палестина. Слева, левее немножко по карте, там мы через Аравийский полуостров в Египет увидим, да, из Египта в свое время Моисей привел сюда народ свой, да, в пустыне они ходили и потом оказались здесь. В Палестине, в Иерусалиме. А если вы посмотрите направо по карте, то через некоторое время глаз ваш дойдет до двух рек – Тигр и Евфрат. Вспоминаем школьные годы. Мы когда-то проходили такое междуречье, или что то же самое – Месопотамия. Это по-гречески. Буквально перевод Месопотамия, если перевести на русский, будет междуречье. Там было такое Ассиро-Вавилонское царство. На реке Евфрат стоял город Вавилон. Это мы все с вами проходили по истории древнего мира. Так вот, что произошло в VI веке? Развелось это сильно, это царство, да, очень оно укрепилось, и стало оно наводить порядок на соседних территориях. А поскольку, значит, иудеи, жившие в Иерусалиме, как-то сопротивлялись этому вавилонскому владычеству, то в какой-то момент они что стали делать, вавилоняне? Они стали депортировать иудеев к себе туда на реки вавилонские, а в Иерусалим заселять другие народы. И вот эта такая депортация, перемещение народов туда-сюда происходило здесь какое-то время. Ну, а даты какие называют конкретно? Да, вот 586 год до Рождества Христова – это разрушение первого храма, 586 год. И дальше 70 лет длился так называемый плен вавилонский. Иудеев отсюда старались изгнать из этого места, где был храм, туда, на реки вавилонские, в Вавилон переправить. И лишь спустя 70 лет, когда уже и царь Навуходоносор умер, да, это вот как раз он-то вавилонским пленением занимался, Навуходоносор, он уже умер. И уже был последний царь вавилонский Балтазар, или Валтасар, про которого мы тоже знаем из книги пророка Даниила. Вот этого самого Валтасара победил Кир, персидский царь. И тогда Кир разрешил иудеям вернуться обратно в Иерусалим. И, вернувшись туда, в 516 году они уже построили второй храм, то есть восстановили храм Соломона. Он уже получился у них не такой великий, не такой роскошный, но вот они его построили заново. И вот от 586 до 516 года, как раз от разрушения первого храма до строительства второго, 70 лет. Да? И вот так считается, что Вавилонский плен, ну, так образно говоря, продолжался 70 лет.
И несмотря на события глубокой древности, какими назывательными или близкими к нам стали все эти слова и значения, и 70-летний плен, и Вавилон, и вавилонизация, о чем мы сегодня слышим, и реки вавилонские тоже.
Да, да, понимаете, то есть если мы это приложим к своей отечественной истории, мы прекрасно тоже понимаем с вами, о чем у нас с вами речь идет. А если мы посмотрим на мировую историю, ведь смотрите, ведь 21 век, и опять-таки в этом регионе, как мы говорим сейчас, опять такое же смешение, опять такие же перемещения народов, страшные войны. Это буквально такой регион, который кипит. И действительно является центром человеческой истории. Обратите внимание, вот мы дожили до 21 века, и не можем сказать, что это какой-то малозначимый регион. Так и есть. То есть Господь наблюдает за нами, да, смотрит, и опять нас чему-то учит.
А если уж совсем глубоко, как да. мы с вами любим говорить о прасмыслах, да. то вспомним слово Ефрема Сирина о рае. Да. Именно рай был между этими реками.
Да. Можно было бы об этом сказать, но все не скажешь. Но раз вы вспомнили, действительно, да, когда вы читаете книгу «Бытия» о том, где был расположен рай, там упоминается и река Евфрат, и река Тигр, ну, еще две другие реки. Вот, поэтому так немножко загадочно получается, да, где находится. Но в принципе, речь идет и о том, что да, ведь был рай-то, да, и вот поскольку люди согрешили, то уже на земле вместо рая уже не рай, а Вавилон. Кстати, ведь Вавилон, само слово, что означает в переводе на русский язык, означает смешение. Еще вспомним про другую, более древнюю, чем Вавилонский плен, ближе к началу веков, времен строительства Вавилонской башни. Вот именно там-то, в Вавилоне, эту самую башню и строили тогдашние люди. Они решили, что они построят высокую-высокую башню и, так сказать, приблизятся к Богу таким видимым, очевидным образом. То есть они не в честь его строили некий храм. Они, желая показать свою мощь, развитие своей прекрасной вавилонской цивилизации, что вот они могут это сделать. Ну и мы знаем, что произошло, что Господь смешал их языки, и люди перестали понимать друг друга. То есть понимать это можно расширительно. Просто они думали, что они сейчас соберутся и построят, а Господь им показал, что ничего они сделать не могут. Элементарно, они перестали понимать друг друга. Началось сплошное смешение, разделение, круговерть вот такой нашей вавилонской жизни, так скажем. Но это все я рассказывала именно для того, чтобы была понятна историческая подоплека, да, вот этого текста, чтобы когда у нас будут какие-то имена появляться или названия, мы бы понимали, о чем идет речь. Ну, давайте сейчас я, наверное, прочту псалом, а потом мы будем его по стихам разбирать, и если где-то нужно будет еще прокомментировать исторически, мы добавим. и возникнут какие-то вопросы. Кстати, знаете, я хотела что сказать. Я слушаю, когда вот идут у вас такие прямые редсоветы, да, и если у кого-то из слушателей нашей передачи возникают какие-то там пожелания, да, или вопросы, можно же как-то задать вам, например, а вы мне передадите. Такая у нас будет с вами обратная связь. Потому что то, что я рассказываю, это из моего такого опыта общения вот в храме со взрослыми людьми. Там у нас есть такие занятия. И как-то я уже знаю, что обычно люди просят прокомментировать, что бывает непонятно. Но вдруг кто-то что-то еще захочет спросить. Пожалуйста.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на литературно-музыкальный вечер «Китежанка», посвященный вере в жизни и творчестве Анны Андреевны Ахматовой, о возрастании ее души и поэтического дара, о драгоценном русском слове. Участие принимает Екатерина Краснобаева. Вечер состоится в Славянском центре письменности и культуры 27 февраля в субботу в 19 часов. Проезд метро Третьяковская, переулок Черниговский, дом 9/13. Билеты перед началом вечера и по телефону 8-916-544-15-16. 8-916-544-15-16.